Яшевка. Значит, ты проводишь молитвенные. Значит, во вторник следующие. В следующий вторник ты проводишь молитвенные утром. Да, да. Запиши себе и не забудь, пожалуйста. Братья, один день остался среда. С вашей группы. Вы второй класс, вы уже как учителя у нас. Пожалуйста, братья, кто у нас есть? Вот я, пошли меня. Ну, братья, не скромничайте, давайте.
Артур,
что?
59-й нет?
Ну, я считаю, что вы уже на ступеньку выше. Кто?
Пастухов?
Ну, вот он.
Ну, сейчас.
Что, братья, начинаем урок. Братья, вы получили учебники, я думаю, хорошие учебники, собранные они из разных материалов. Мы сегодня будем проходить Богодухновенно с Библии, откроем 9-ю страничку. Девятое. В наше время есть много так называемых богословов, которых практически нельзя называть этим именем. Почему? Потому что они не имеют слова от Бога. Они не верят в богодухновенность Библии. Братья, как вы понимаете, что такое богодухновенность? Вот как своими словами вы могли бы пояснить, что такое богодухновенность? Бог автор или авторы люди? Нет, под диктовку нет. Братья, можно сказать, авторы Библии или книг Священного Писания – писали под диктовку?
Нет.
Нет. А как правильно?
Вводитель.
Их характер, их особенность. Ну а вдохновение? Вдохновение или богодухновение? Или это одно и то же? А что это? Проповеди наши богодухновенны или нет? А бывает? Бывает богодухновенный, да?
Но видно, что брат сказал,
значит, тогда нашу проповедь надо записать в Библию, если она богодухновенна, и еще одну книгу добавить.
Если люди засыпают, то вопрос, наверное.
Что?
Если проповедь люди засыпают, то, наверное, вопрос.
Нет, проповедь, ничего на земле нет богодухновенно, кроме Священного Писания. Вот, значит, слово это... Богодухновение взято с греческого. Греческое слово, использованное во 2 Тимофея 3:16, как богодухновенный, состоит из двух слов «Бог» и «дышать». Святое Писание – это дыхание Бога. То есть, за этим стоит Божий авторитет. Оно абсолютно точно. А вот проповеди наши никогда не были и не могут быть богодухновенными. Они могут быть вдохновенными, да? Может благодать Божия быть на проповеди. Но богодухновенно только Священное Писание. То есть она обладает высшим авторитетом, и за этим стоит Бог. Вот, братья, оно может и немножко и трудно это понять, но примерно так вот. Скажем, пишет шеф фирмы письмо. Он своей рукой это пишет или нет?
Секретарь.
Секретарь пишет. Теперь получает получатель, да? Он... Проходи. Здесь играет важную роль, кто написал, чьей рукой? Нет, там стоит подпись. Вот я думаю, что-то подобное. Скажем, шеф сказал, вот так и так, так напиши. В этом самом написании есть отпечаток интеллекта или характера секретаря. Но все-таки за всем написанным стоит подпись и авторитет, скажем, начальника. Вот так Бог, помните, братья, в герменевтике, есть там, у нас в первой герменевтике, у меня нету с собой учебника, есть вот такая схема, здесь, значит, Бог отправитель, так написано, отправитель. Здесь, так, здесь получатели, да, а это передающие, это получатели, вот это по горизонтали, ну, эта схема, она тоже сегодня объясняет, значит, вот так две наклонные линии. Озарение или откровение. А здесь, кто помнит, братья? Вдохновение. Нет. Герменевтики. У кого есть
учебник? Наставление получать.
Вдохновение, да. Вдохновение. Вот я думаю, она достаточно так ясна. Автор Библии, Бог, Господь сказал, ну, допустим, пророкам, апостолам, Иоанну говорит, напиши. Вот эта горизонтальная линия, это, ну, как бы внешняя сторона, буква, Библия, само Писание. Но когда вот передающие, это авторы Библии, не проповедники, авторы Библии, Бог им сказал, что писать, и контролировал. Они движимы, написано, были Духом Святым. Ну, а это уже мы с вами, получатели, это проповедники, слушатели, это мы с вами, чтобы мы читаем вот написанное слово, сама Библия есть у нас, но чтобы понять ее правильно, нам нужно откровение, ну, или озарение по-другому. Ну, вот на такой схеме, я думаю, как-то показано, немножко легче может понять, как Священное Писание дошло до нас и как его правильно понимать и воспринимать. Братья, я нахожу, что очень важно нам верить в богодухновенность Священного Писания. Сегодня много проповедников, богословов, которые говорят, это так апостол Павел понимал, а это для... Первое, для той культуры было написано. А вот делят авторов Библии, кто большим авторитетом обладал, допустим, Павел или Петр. И вроде как между ними какие-то противоречия. Я думаю, таких вопросов вообще быть не может быть. За Священным Писанием стоит авторитет Божий. Вот за нашими проповедями, братья, нету этого авторитета.
Вопрос или,
да?
Или совет? Кроме того, что вошло в Библию, да, апостола Павла и Петра, у них было еще другое.
Да, да.
А Бог определил, что...
Бог определил. Мы дойдем до канона. Это Божье определение. У Павла были труды. Были у Павла еще другие послания или нет? Откуда мы знаем? Написано в Библии? А какие?
Там послание, я не помню. Это письмо, послание отдайте ему.
Послание Лаодикийское. Это Лаодикию отдайте. А то послание, которое Лаодикийская церковь, вы прочитаете, да? Да. Но послание Лаодикийской церкви в Священном Писании мы не находим.
У меня вопрос. А вообще, как оно? Полезно читать неканонически или нет? И почему?
Я думаю, и да, и нет. Если просто как историческую книгу, я бы считал полезно. Но не полезно, когда начинают проповедовать. Вот во второй книге Сираха вот так вот написано в проповеди. Но у людей возникает вопрос, а что за книга Сираха? Она что, стоит наравне с другими книгами Библии?
То есть просто для научения, для себя?
Мы... Если для общего кругозора, я думаю, можно. Как историческая книга. Но ставить ее на уровень других книг Священного Писания нельзя.
Примеры же приемлемы приводятся.
Я считаю, не очень. Ну, если это иногда... Ну, как знаете, исторически... Мы иногда и из других, вот из книги Иосифа Флавия, допустимо, скажем, знакома книга Иосифа Флавия, да? Историк первого века. Если мы приведем пример, ну, это нормально. Если из тех книг когда-то тоже вроде, ну... А бывают проповедники, которые часто приводят... У людей возникает недоумение. Я, братья, так понимаю, что сегодня многие силы направлены на то, чтобы разрушить авторитет Библии. Целое учебное заведение работает, подвергает сомнению авторство. Вы посмотрите, вот когда-то я читал, есть во многих, преимущественно во всех учебных библейских заведениях есть историко-критический метод. И вот там один из пунктов этого метода – прежде всего все подвергает сомнению. Это страшный метод. Это направлено на разрушение авторитета Священного Писания. Прежде всего, все подвергать сомнению. Кто автор? Вот его задача этого богослова, так называемого, доказать, что не апостол Павел, допустим, автор послания Коринфяна. А почему? Вот он находит выражения там какие-то не такие. Вот во втором послании так, в первом так, не похоже на него. И вот это, автор и этого послания не тот. И подвергает все абсолютно сомнению. А это чревато. Для христианина это наше основание. Если подорвать, когда разрушены основания, что сделает праведник? Что сделает праведник? Вот я хотел пример привести такой. Но это из практики. У нас в собрание как-то стала ходить женщина. Раз, другой раз, третий раз. И она вела себя не очень так хорошо. А потом на Рождество я проповедовал о том, что Господь Иисус – это Иисус Христос – это Господь. Ему надо поклониться. Правильное отношение. Она в задних рядах там сидела, я не слышал, а потом люди говорят, она возмущалась. Идолу не буду поклоняться. И так громко во время молитвы. Но мы ее оставили, нам сказали, мы ее оставили, побеседовали. Потом, ну, похоже... оккультно обремененный человек. Мы назначили пост, молитву, беседуем с ней. Ну, так похоже, человек одержимый. Говорим ей, вы не против, если мы помолимся с повелением и вы узнаете, что, чем вы загружены, что в вас живет. Она говорит, конечно, сделали повеление, ну, ясно открылось, дух нечистый, бес, стал возмущаться, кричать. Она перепугалась, страшно перепугалась, говорит, помогите. Хорошо, если вы во свете Божьем, Бог вам поможет, делаем повеление. Он отвечает, нет, так дерзко, надменно, нет, никуда, все. Это бывает просто очень дерзко ведет себя дух злой. И мы очень удивились, ну, на все повеления никакой реакции. А потом стали спрашивать, значит, есть причина. Стали спрашивать, ну, как то, как это, может, грех какой-то. И просто случайно почти дошли до Священного Писания. Вы верите в то, что Священное Писание, это у нее все было положительно. А теперь вы верите, что Священное Писание – это Божья книга, что это Богодухновенное Писание, что там все верно. Она засмеялась и говорит, какой там? Ну, что-то там написано, конечно, я верю, но вся Библия – нет. И мы говорим, все, мы вам ничем больше помочь не можем. И мне так, вы знаете, очень выразительно, вот на этом примере я понял, если у нас недоверие к Священному Писанию, как написано, мы делаем Бога лживым тогда, представляем. Мы представляем Бога лживым, если мы не доверяем, если мы выражаем недоверие к Священному Писанию. Вот, братья, в Библии самой написано, что Священное Писание Богодухновенно. Пожалуйста, давайте по памяти. Где это написано? Все Писание Богодухновенно, да? 2 Тимофея 3:16. О чем здесь речь идет? О Ветхом Завете, о Новом Завете или о всей Библии? Нового Завета не было, да? Речь идет о Ветхом Завете. Братья, вот смотрите. Мы, проповедники, должны как-то немножко, ну, глубже подходить. Да, в Библии написано. Но Павел говорит о Ветхом Завете. В то время Нового Завета еще не было. А еще какие места? А? И что? Там не сказано, что Богодухновенно. Открывайте. Да. 2 Петра 1:21. Кто открыл, братья, читать?
Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.
Это Петр говорит о всей Библии, о Новом Завете или о Ветхом Завете?
Это пророчество.
Ветхий Завет тоже, да? О Новом Завете. Вот так нас православный раз и положит. Да. И что?
То есть он его слова уже как утверждает, что они...
Зыбкое основание.
Там, где в Евангелии там говорится о том, что Луки, да, там начинается. Он описывает, говорит, что я по порядку хожу.
И что? Значит, братья, Богодухновенно, не обязательно этим словом. То, что сказал Бог, да? Богодухновенно – это то, что исходит от Бога. Вот давайте места Писания такие. 1 Петра 1:25.
Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедовано.
Это к Новому Завету. Уже к Новому Завету, пожалуйста.
Я проповедую вам то, что самого Господа принял.
Да. 11 глава Коринфянам, что ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, да? Значит, это тоже подтверждает. Это 1 Коринфянам 11:23. Галатам 1 глава. Братья, откройте, хорошее тоже место. 1 глава Галатам 11 и 12 стих. Вот это уже о Евангелии, да? Новый Завет. Это не человеческое, не через человека, а принял от Господа и научился от Господа. Это Слово Божие.
Тимофею подает слово сие верно и всякого принять достойно.
Ну, верно, верно. Не совсем, да? Хорошо, если будет выражено, что это от Господа. Тут вот в тексте у нас целый ряд мест Священного Писания. Итак, братья, мы можем сказать и Ветхий Завет, и Новый Завет. Это Слово Господне. Вся Библия богодухновенна. Но вместе с тем у авторов Библии были свои индивидуальные способности. Вот, братья, можно по тексту определить, ну, автора, скажем, по стилю изложения, по выражениям. Вот взять Иоанна, послание Иоанна и Павла, послание. Вы замечаете почерк человека или нет? Можно. Вот у меня отец, он, помню, мы еще детьми были, ну, не то что детьми, помладше. Берем, открываем любую книгу Ветхого Завета. Два стиха читаем, он говорит, это такой-то пророк. Даже не зная Не зная по памяти этих стихов, просто по почерку изложения, да, можно определить. Значит, богодухновенность Священного Писания не исключает индивидуальные, ну, особенности авторов, которые написали книги Библии. Братья, мы говорили о переводах еще. Ну, я думаю, мы много не будем останавливаться. Когда мы говорим о богодухновенности, то всегда мы подразумеваем язык подлинника. Значит, Новый Завет – это греческий, а Ветхий Завет – еврейские или части были написаны на арамейском языке. В Священном Писании посчитано, что, значит, Господь сказал Моисею, и подобное выражение повторяется в Пятикнижии 560 раз. А во всем Ветхом Завете такое выражение «так сказал Господь» или «так говорит Господь» 3808 раз. Но это как бы еще раз подтверждает, что вся Библия имеет Божий авторитет, за ней стоит Господь. Вот здесь в конце этого абзаца стоит на 12-й страничке. Вопросы есть, братья. Я думаю, вам надо на эти вопросы, если будет экзамен, то на экзамене мы будем вопросы брать из домашних, ну вот, в конце абзаца стоят вопросы. Например, что делает Библию Словом Божьим? Богодухновенность, да? Почему Библию нужно изучать серьезно? Что говорит Библия о своем происхождении? Как Новый Завет относится к сказанному в Ветхом Завете? Ну и так далее. Вот вы дома на эти вопросы должны еще раз найти ответы, прочитать, чтобы, ну и не только.
Мы точно найдем ответ на эти вопросы?
Да, да.
Именно по материалу?
Да, по материалу вы. Это изложено. Теперь деление Библии. Библия – это единое великое произведение великого автора Духа Святого. Но она состоит из 66 книг, которые писали, авторы писали в разное время, разные авторы. Каждая книга имеет свои особенности, мы говорили. Но каждая книга имеет, как бы представляет собой законченное произведение. И законченное, и в то же время гармония, ну, во всей Библии. Все книги, они, ну, соответствуют, не противоречат друг другу. Но прежде всего Библия делится на Ветхие и Новые Заветы. Сколько, братья, в Ветхом Завете книг? 39, да, книг? И 27. Ветхий Завет, он охватывает период времени от сотворения мира и примерно за 400 лет до рождения Христа. А почему за 400 лет, братья? А эти 400 лет куда входят? Это период молчания, да? В это время не было пророков, Бог молчал, и Новый Завет начинается. Вообще, братья, Ветхий Завет, вот само название это, Ветхий Завет, Новый Завет, это библейского происхождения или только люди назвали? Но это Завет, да? А почему книги названы Новым Заветом? Они где-то в Библии названы Новым Заветом? Или книги, которые до Христа, названы Ветхим Заветом?
Писались во время рождения Христа.
Нет.
Написан, вот наступают дни, когда я заключу Новый Завет.
Это о периоде, да? О книге Библии. Почему названы Новым Заветом? Второе Коринфянам 3:14. Читаем. Все-таки не люди дали, да? Чтение Ветхого Завета. Что имеется в виду? Это Писание. Писание до Нового Завета. Шестой стих, да? 2 Коринфянам 3:6. Кто прочитает, братья?
Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Но
значит, новозаветные книги тоже. Служителями Нового Завета не буквы, но духа. Тоже есть указание на эти книги. Значит, это не людьми придумано. Писание до Христа – это ветхозаветные писания. Писание от Христа – это новозаветные писания.
Старый Завет неправильно говорит.
Но старый, ветхий – это, наверное, ну, буквально написано Ветхий Завет. Ну, Ветхий – это старый. Это просто уже ветхое и стареющее, а старого нету. Ну, это слова-синонимы. Ну, не совсем конкретно, но намек есть, да?
Просто мы делаем вывод из Ветхого Завета, что там книги, значит.
Да. Не, но сам завет – это договор, как бы, да, объявленный Богом. Это как событие. Завет – это событие, да? Этот завет в крови Иисуса Христа. А книги – это несколько уже, как бы, другая сфера.
Ну, как бы Иисус Христос был продолжительно Ветхого Завета, Он исполнил весь закон, да?
Да.
А вот уже с Нового Завета, от этого момента…
Ну, да.
Почему тут пишется ряд из ряд большой буквы, оба слова, слово из ряд с маленьким.
Где?
Ну, вообще пишется в Библии также, ветхий завет с большой буквы, а новый завет с маленькой.
Не видел новый завет, и тот с большой буквы, где?
Ну, вот, шестой стих, и 14.
А, в Библии написано с маленькой буквы? Я не знаю, видите?
В учебнике также.
Видите, братья, это же все немножко сложно, допустим... Я не знаю, в английском, в немецком языке все существительные пишут с большой буквы. В английском это так или нет?
Нет.
Все существительные слова пишутся первая буква заглавная, большая. Поэтому, может быть, с этим связано как-то. И сколько я помню, в греческом тоже так, все с большой буквы. Кто знает греческий язык? Значит, братья, деление Библии. Так мы находим в самом Писании. Было разделено на Ветхозаветнее Писание и Новозаветнее Писание. Немножко позже книги Библии были разделены на главы и стихи. Мы об этом уже знаем. Значит, все книги и послания Ветхо-Нового Завета – они были написаны в виде писем, без деления на главы и на стихи. А позже уже... Ну, да, Стефан Лангтон, это в 1205-м, довольно, но значительно позже, он разделил Священное Писание на главы. А еще позже на стихи было поделено.
Это вообще имеется в виду, еврейские книги Священного Писания, они уже были...
Да.
Таким образом, мы имеем 989 глав Ветхом и 260 Новым Заветом.
У меня вот вопрос.
Да.
Вы говорите, было написано как бы в форме письма, да?
Да.
Вы хорошо собрались христиане в Владикийской церкви, читают это письмо. Они прерывали где-то или просто они могли просто письмо прочитал и все? Они понимали, где именно какой смысл остался?
И вот иногда лучше читать, есть Библии без разделения на главы и стихи. Вот нам иногда помогает для того, чтобы найти нужный текст, лучше иметь главы и стихи. Вот представьте, если бы не было разделения, как трудно было бы найти, ну, скажем, книга пророка Исаии. Ну, примерно там вот в серединке, да? Примерно в серединке, наполовинку. Но...
Объявляет, где будет читать, церкви легко найти.
Да. Но, братья, не всегда удачно. Вот давайте первое послание к Коринфянам откроем. 11 главу, тут пример приведен. Вот очевидно, что деление на главы не всегда было удачным. Вот 1 Коринфянам 11:1. На месте первый стих? Или лучше куда-то в 10 главу его?
У вас даже новое идет. Да, 10.
Вот кажется так. Смотрите, итак, 31 стих 10 главы. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражатели мне, как я Христу. Точка. Кажется, вот так. А второй стих, начало было бы главы. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание. Ну, теперь, как уж разделено, мы смиряемся с этим.
Ну, а проповедник же может, да? Вот он выбрал тему и именно так прочитать.
Конечно, может. Прочитать можем. Всего в Библии 66 книг. 66 книг, 1189 глав, 31 162 стиха. Братья, это надо тоже выучить. Что? Да. Страничка 13.
Это в русском.
В русском, да. В русском. Ну, а что?
В английском там псалтырь делится посреди.
Ну, на одну главу больше. И в немецком тоже. А стихов, пожалуй, также будет.
Глав одинаково в английском, а стихов 1175.
Сколько?
1175 в английском KJV. Прошу прощения, 31175.
Да? Ну вот где-то, видимо, небольшое, да, расхождение. Вопросы, братья, вот по делению Библии. Сколько книг содержит в себе Ветхий Завет? Немножко тише, брат, тише. Сколько в Новом Завете? Ну, это... И когда книги Библии были разделены на главы и стихи? Ну, это, я думаю, несложно. Теперь дальше. Книги Ветхого Завета. Ветхий Завет – это собрание священных книг израильского народа. Именно этому народу было доверено написать и сохранить священное писание для всего человечества. Вот интересно, что вот Бог поручил сохранить книги. Они во всем уклонялись, выдало поклонство, уклонялись, заменяли Священное Писание преданием, но Писание сохранили. Вот это можно подчеркнуть. За этим тоже Бог наблюдал. Писание сохранили. Христос никогда саддукеев, книжников, вернее, книжники были ответственны за сохранение Писания, никогда не упрекал, что вы исказили какое-то Писание. И вот то, что неверующие нередко говорят нам, да, ваша Библия там изменена, это удивительно. У меня была старинная Библия. Я не помню, сколько ей лет. Вот мы сравниваем буква в букву, слово в слово. Не изменено. И раввины особо тщательно, книжники. Ну, книжники – это те, которые хранители книг были, Священное Писание. Вот рассказывает история так. Настолько они пунктуально подходили к переписыванию. Если они же вначале вырезали на коже, вырезали, там как оно уж у них было. Если сделали хотя бы одну ошибку, ее уже не исправляли. Весь этот свиток уничтожался. Уже не исправляли, все уничтожалось. И один пишет, а второй сидит, наблюдает за ним. Настолько точно Господь вот бодрствовал, внушал им. И вот такой очень пунктуальный подход был к пере или к сохранению священных книг.
А, и кстати,
да.
И потом они из нее не выкидывали.
Кумранские? Да, да.
В местах, где они там, в пещере, сами в
Кумране.
И, по-моему, их даже за миллионы, миллионов сейчас
продают. Да, да. Что мы находим, братья, в Ветхом Завете? В книгах Ветхого Завета. Значит, для нас, книги Ветхого Завета, Писание, как говорит, в первом послании к Коринфянам, это нам дано как образы. Вот это не история, не просто история, это были образы. Давайте прочитаем 1 Коринфянам 10:6. Вот какое значение для нас имеют книги Ветхого Завета.
А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы.
Вот с момента грехопадения в Ветхом Завете можно увидеть, как красной нитью проходит такая мысль, что человечеству нужен Спаситель. И дает Бог в истории дает образы, образы спасения. Например, Иосиф спасает от голодной смерти своих родных, а вместе с ним жители Египта. Хотя для этого ему пришлось идти скорбным путем. Вот, братья, мы с вами немножко раньше говорили, что Бог открывается, ну, в творении, Бог открывается в истории. Бог открывал нужду в Спасителе в истории народа, в истории Израиля. Ну, скажем, вот Иосиф, кто продал его? Братья, на кого похоже это? На Христа похоже, да? На Христа. Потом в Египте ему пришлось глубоко опуститься, а потом на престол. Да, на кого похоже? На Христа. Теперь, смотрите, он, ну, братьев, да, братья приходят, кормят братьев. Это тоже. И так очень много... Я думаю, да.
Воскресенье, тоже, когда Рувим и половина колена Манасии на Гада были по ту сторону, написано, их притесняли. То есть надо перейти Иордан. Это можно так говорить?
Ну, я думаю, можно. Только все-таки надо быть осторожным. Вот есть учение дарбисты, да, знакомо вам такое направление дарбисты. Они настолько увлекаются толкованием, они во всем буквально, ну, в самом малейшем, они во всем видят. Как-то у нас в собрание пришла, она, женщина дарбистская, или разбор идет, и она говорит, а мы разбирали как раз из Деяния, когда ефиоплянин этот крещение принял, Филипп крестит ефиоплянина. Она говорит, а что такое вода? Ну, что такое? Вода – это вода, химический элемент, соединение. Она говорит, нет. Это Священное Писание. Как Священное Писание? Да, вот это Священное Писание. А колесница что-то? И все в образах. Колесница что-то означает. И Филипп что-то означает. И там... Нет, они все понимают. Вот это тоже крайности. В этом надо быть осторожным. А там, где очевидная аллегория или образ, да, написано, все это были образы для вас. Судьи неоднократно спасали народ израильский от чужеземных поработителей, хотя сами вначале были отвержены братьями. Да? Вот, например, Иефай, Гедеон. Это тоже указывает на Христа. Братья отвергли, но они были спасителями. Давид спас Израиля от Голиафа, ну и так далее. Мардохей. Всех этих спасителей Бог посылал в среду своего народа, и они его силой совершали спасение. Дальше, братья, наряду с этой мыслью о спасении, во всем Ветхом Завете тоже прослеживается такая нить о необходимости жертвы. Ну, например, Авраам приносит в жертву сына Исаака, или Ной, когда вышел из ковчега, жертву принес, и Пасхальный агнец, наверное, самый яркий такой образ, да, показан в Ветхом Завете со многими подробностями. Заколоть косяки дверей надо кровью помазать, с горькими травами, удалить квасное, все со многими подробностями. Это тоже в Ветхом Завете были образы, и Бог давал... Вот такие на образах показывал, как бы написано еще, тени будущих благ. То есть там были тени, а в Новом Завете это уже настоящее.
Как говорят, помазать косяки дверей сердца, правильно говоря?
Ну, это что-то уже такое усредненное, да? Может, проще объяснить, как там было, и сказать, что а здесь сердце должно быть омыто кровью Христа, или как?
Кровь нужна была для кого-то.
Да.
Как свидетельство, что кто-то умер за меня, то есть
Христос. Вряд ли придет, если неверующий, скажем, и будет слушать такие слова, он вряд ли поймет это. Как помазать косяки дверей сердца? Наверное, трудно будет это понять. Значит, братья, еще в Ветхом Завете мы... Значительная часть Ветхого Завета – это закон. Это закон для нас, или не для нас, а в деле спасения. Какую роль или функцию имел закон? Детоводитель. А как понять детоводитель? Что это означает?
Как ребенка ведут за...
Мы сами не можем, сами просто ведем.
Вот в те времена Павел пишет об этом, людям было понятно. Богатые люди, они для своего ребенка нанимали, ну как, педагога его называли, педагог. И вот его называли по-другому еще детоводитель. Пока ребенок маленький, он его за руку водил, учил читать, писать, учил его Священному Писанию и приводил его в возраст. Да? Павел говорит, что закон был детоводитель. То есть, пока Израиль, ну, как бы в детстве был, закон вел ко Христу. А практически, каким образом закон указывал на Христа?
Он удерживал развращение народа.
Удерживал. А по отношению ко Христу?
Навыками к жертве Иисуса Христа.
А зачем? Вот, братья, закон можно так рассматривать. Он объявлял стандарт Божьей святости, каким должен быть человек. Это что? Это 10 заповедей. За нарушение этого закона он объявлял приговор, смерть. Но здесь же и объявлял возможность спасения. Значит, вот все эти обряды, жертвоприношения, они указывали на Христа. Вот таким образом вначале объявлены Божьи требования, а потом наказание за нарушение. И вот таким образом израильтянин шаг за шагом шел, теперь он под судом Божьим. И закон показывает возможность избавления, возможность спасения. Он был детоводителем ко Христу. Еще важно подметить, книги Ветхого Завета были на каком языке, братья, написаны? Нет, на древнееврейском, только часть из них... Это часть книги Даниила, часть книги Ездры и часть Иеремии были написаны на арамейском. Арамейский – это какой язык?
Арабский.
А?
Русский.
А евреи на каком говорили? А на небе на каком будут говорить? Да, это арамейский. По-видимому, когда евреи возвратились из плена, они больше говорили на арамейском языке. А вот когда осада была Иерусалима, помните, это кто там? Сенахерим, да? И говорит языки на иудейском. Он говорит, не говори на иудейском, говори на арамейском, мы понимаем. В то время иудейский язык был разговорный. А похоже, после плена они возвратились, разговорный был арамейский язык. И почему книга Даниила, это время плена, часть книги была написана на арамейском языке. И еще, братья, где-то так уже время... Ну, может, коротко. Значит, деление Ветхого Завета – четыре части. Первое – это пятикнижие, пять книг. Братья, чуть тише, да? Потом исторические книги, это от Иисуса Навина до Исфири. Потом поучительные книги, 5 книг. Даже везде они больше идут не поучительные, а поэтические. Это Иова до Песни Песней. И 17 книг пророческих от Исаии до Малахии. Но это родина Авраама, Ур-Халдейский, Месопотамия. И похоже так, что это был разговорный язык Вавилона. Когда евреи были в Вавилоне, они после плена говорили на арамейском. Разговорный был арамейский язык.
Хотя национальный был иудейский.
Да, да.
Можно еще делить Авраам, вот это пророческие книги на 5 больших...
Конечно, 12. Конечно.
Авраам,
это мы...
А? Авраам изменил язык, значит?
Ну да. Да. Ну как изменил? Оно, видимо, не то, что он поставил цель новый язык. Это с течением времени.
Получился семейный язык, значит.
Да. И вот мы в Китае, когда были, там нашли русских. Они говорят так, почти мы их не понимаем.
По-русски, да?
По-русски. Значит, там, скажем, в России идет прогресс, а где-то на периферии всегда язык сохраняется без изменения. То есть они говорят на старо, вот сейчас говорят так, как в России говорили, скажем, в 1920 году. Вот примерно. Они сохранили... Все сохранили, там язык не развивается. И это особенность, ну, во всех подобных ситуациях. Братья, вопросы здесь тоже есть, надо дома. Я не знаю, вот эти цифры, может быть, немножко трудно будет запомнить. Сколько каких книг надо запомнить, сколько стихов, может быть, не обязательно.
Примерно стихов около 30 тысяч.
Да. Ну, а вот по книгам, 5 книг пятикнижия, 12 книг исторических, 5 книг поэтических, это надо запомнить, да. Да. 17 пророческих, это надо запомнить. Закончим урок тогда. Аминь. Последний урок, беседа.
Какой вопрос? Она эти вопросы ответит?
Нет, нет.
То есть давно мы ответили.
Это для себя на уроке будет повторение и на экзамене.
Да я тоже восхищаюсь, о чем? Я искал такую информацию, хотел найти, знаешь. Да я искал такую информацию, не знал, где найти, а сейчас открыл.